Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Мы расстались с убиенными слонами сирийскими.
Мальчишки и девчонки.
Пока... А также их родители.
Пока вы все в сознании. История Шемякина. Примите в наказание. История библейские в журнале «Отче наш». Мы остановились в прошлый раз на слонах, чтобы взять разбег перед тем, как перейти, так сказать, к Есеям, приход римлян очень многое поменял. Ну, сейчас про Есеев, а тут же про римлян, и тут у нас уже наконец-то появится Христос, о котором мы скажем совсем немного, потому что Христос – фигура, о которой нам с тобой в данном контексте лучше не говорить, потому что мы не говорим про был ли Христос, не был ли Христос, как оценивать его деятельность. Мы говорим, в каких условиях формировалось то, что мы теперь называем христианством. Мы сказали о следующем. Источником христианства является кризис иудаизма. Краткий пересказ предыдущей серии. Кризис иудаизма проистекает из-за того, что значительная часть иудеев во главе со своими прямыми лидерами изменяет общеиудейскому делу во имя великой эллинизации, во имя слияния с прекрасной чужеродной культурой. То есть значительная часть евреев готова раствориться в мире. Естественно, что желание одних исчезнуть, как евреев, понуждает других немедленно кинуться к истокам.
Да.
Неправда, знакомо немножко, да?
Замутилась истинная
вера. Конечно,
вера.
Я могу, в принципе, перестать рассказывать историю какой-то там иудеи никому не интересны, а просто обратиться к истории нашей с тобой страны 95-го года ориентировочно. У нас с тобой был первосвященник, который изменил. У нас с тобой была группа людей, которые говорили, что надо уйти вот туда. И тут же, как только мы увидели, что значительная часть русских, ну, советских, там, неважно кого, готова отвалить и забыть то, что они там русские, Советский Союз, уйти, там хорошо, там весь мир.
Нас любят,
да,
ждут.
То тут же у нас появляются хасиды, у нас тут же появляются люди, которые готовы уйти там, куда угодно. Каким-то истоком, каким-то, понимаешь, к святоотеческим корням, что бы это ни значило, что называется. И какие еще альтернативы есть? Саддукеи на запад, на восток, фарисеи – сохраним во что бы то ни стало нашу самобытность. Храм для нас более не существует. Мы сепарируемся от государства, которое уводит нас бог знает куда. Мы собираемся, держимся за руки, формируем синагоги, начинаем комментировать священные тексты, потому что мы не верим уже тем священникам, которые, так сказать, пляшут языческие, так сказать, танцы.
Да.
Вот. Мы сами напишем комментарии к Карлу Марксу и Конституции Российской Федерации и будем взаимовыручкой поддерживать друг друга. И были люди, которые сказали: вы знаете, тут вообще все окончательно пропало, надо уходить. Вот этот эскапизм, он характерен для, в принципе, любого кризисного общества.
Эскапизм – это бегство.
Бегство. И это не всегда трусы, иногда это самые храбрые люди, которые говорят: вы знаете, мы не готовы, так сказать, не терпеть это, ничто, просто что мы можем сделать? Мы можем в данной ситуации только уйти и построить некий новый мир. Итак, последнее, да?
Угу.
Растворяемся, беремся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. И третий вариант. Здесь все кончено. И этот мир обречен. Мы должны выстраивать новые отношения с Богом, друг с другом. И вот формируется то, что ты опознал как, ну, то, что называют там кумраническое, кумранское общество. Вот, ну, оно так названо по месту нахождения в 1948 году, кажется, да, в 1948 году. Это поразительно, что именно в это время погиб в пожаре самый старый священный текст иудейский.
Что это было?
10 века нашей эры Тора.
Угу. Вот. Ну, списков-то, поди, много.
Но она самая старая была. Угу. Она была вот 10 века. И теперь самая старая хранится в городе, в котором ты живешь. Так называемый Ленинградский кодекс.
Это который у нас притырить хотели, да?
Да, это самая старая. Она написана в начале 11 века.
Странно, что наши демократические начальники не отдали.
Ты знаешь, большевистские начальники продали в 30-е годы, я их не осуждаю за это, просто я обращаю на это внимание, что самый старый, так сказать, христианский, назову это условно скажем, свиток, угу. Вот, так называемый Синайский, вот, продали англичанам.
Поди на хлеб поменяли условно, нет?
Я тебе
честно, они на шлюх в Куршавеле.
Я тебе честно скажу, я не осуждаю и не готов оценивать решение большевиков, потому что я не знаю, на что они потратили эти деньги. Ну да, я верю, что на что-то хорошее, потому что я доверяю большевикам. Просто здесь ситуация вот такая. Есть тонкая грань между тем, что понимать необходимость продажи, и говорить, что это хорошо. Вот есть такое, знаешь, вот полтора см.
Да.
Потому что сами большевики вряд ли хохотали и радовались. Ой, мы продаем, какие мы замечательные. Они это сделали, я уверен в этом. Хочу в это верить, с горечью в сердце. И, возможно, им было стыдно. Ну, вообразим себе.
Да.
А нынешние, которые готовы хлопать вообще всему, что бы ни сделал условный товарищ Сталин. Вы обалдели, что ли? Вас товарищ Сталин бы за это не похвалил. Это не значит, что Сталину нужно, так сказать, на него клеветать. Но надо четко понимать, что товарищ Сталин сам говорил: я совершал ошибки, да. И не надо превращать товарища Сталина в идола. Он, кстати, не очень это
не любил. Одобрял.
Не одобрял, да. Ну, все, теперь на меня, так сказать, посыпется все.
Да.
А я к этому готов. Больше, чем, так сказать, провачков. Я не люблю людей, которые с пеной у рта, занимаясь отхожими промыслами и являясь несомненными мелкими буржуа, при этом почему-то говорят мне, не менее мелкому буржуа, что я плохой. Только потому, что у меня на груди нет, понимаете, красной звезды. Мне это кажется странным немножко.
Есть и другое. Вот этот гоблин вроде не дурак, но вот это вот все про Советский Союз. Зачем он про это говорит? Это же все не так.
Это отсутствие внутреннего ощущения братства, понимаешь? Как только общество покидает ощущение братства, свойственное, допустим, некому другому народу и еще одному народу, эти оба народа между собой не схожи, они даже друг друга не любят, но они нам показывают пример взаимовыручки, там у них тоже есть ортодоксальные или там какие-то другие, если мы говорим про евреев, допустим. А если мы говорим про исламский мир, там у них тоже огромное количество всяких противоречий, но у них внешне они не транслируют неприятие друг друга, ну, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Но для нас, для того, чтобы начать плеваться в друг друга, достаточно просто сказать: я слово «йод» хочу писать со словом «йо». Начнется неимоверно. Мы только ищем повод, чтобы ужас,
посраться, как
чтобы
следует,
вот,
да.
Ужас примата сформулировать в том, что хорошо. Итак, наши с тобой иосифляне, ну, Есей, аскеза, умерщвление плоти. Да. Желательно безбрачие. Но, да, желательно безбрачие. То есть отказ от этих всех земных радостей. Мир-то погибает. Мы должны дожидаться прихода, не пытаться встроиться в этот мир, а просто мы сориентированы на, в принципе, на конец света.
Угу.
Вот. И мы должны к этому концу света подготовиться. Имущественное равенство.
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 Да.
Отказ от стяжательства.
Ух ты!
Ненависть к торговцам.
Ух ты!
Отказ от людей, так сказать, от взаимоотношений с людьми, которые занимаются коммерцией, условно скажем, в храме.
Угу.
Врачевание, омывание водой, Ну, у них оно было после, после конца каждого рабочего дня.
Омовение.
Омовение, да. Совместные трапезы, совместное преломление хлеба. Хлеб и мед являются, значит, вот основой священного совместной трапезы. Но при этом, при всем, они вводят в наш замечательный мир астрологию.
Хм.
Должна быть некая звезда.
Путеводная.
Которая укажет нам путь. А для этого мы должны знать звезды. И вот они составляют гороскопы.
Ух ты.
И на основе того, евреи, а тут других-то пока и нет,
да.
Вот, евреи в этот, так сказать, момент, они не знают своего, так сказать, дня рождения, для этого них не очень актуально, но они по читаемым главам каждую неделю читается какая-то глава из Писания, вот, ну, в общем, некую дату они теоретически сообщить могут. И вот, значит, мегаобученные есеи, старейшины в этом абсолютно коммунистическом, Маркс бы не стал бы меня поправлять, общество кумаранитов было коммунистическим, потому что товарищ Маркс говорил даже про Энгельс, вернее, про первобытный коммунизм. Так вот, в этом не первобытном, но античном коммунизме были специально, так сказать, обученные товарищи, которые составляют гороскоп. И если этот гороскоп…
Я привычно да. воткну комьюнити – это община по-русски, а коммунизм – это, соответственно, общинность. Это вот всё вот так.
Ну, чтобы, так сказать, сообщить тебе следующее, у есеев общак.
Естественно.
Вот, то есть все заработанные деньги, а без денег пока не могут,
да.
понимаете, товарищи, так сказать, леваки, даже тогдашние коммунисты без денег не могли, но они деньги зарабатывали, но все сдавали в общую кассу на поддержание, обучение, на взаимовыручку, на подкуп, так сказать, власти,
да,
они все деньги до копейки сдавали, и, конечно, они честно славили своего бога.
Благо воровское.
Это, ну, мы понимаем, что это коннотация ввиду нашего с тобой ролевого взаимодействия, да, общак был у большевиков. Да?
А как без этого?
Да.
Ну, если деньги есть, если все вокруг.
Так вот, значит, составили гороскоп, и если выпадало, что человек бедный, то есть, ну, там, у, так сказать, есеев, ну, у кумранитов совершенно четко никакой свободы воли нет. Бог все предопределил.
Да.
Так вот, если он бедный, значит, он становится товарищем, братом. И он входит в нашу замечательную
общину.
Общину.
Комьюнити.
На чем они зарабатывали? Сельским хозяйством они заниматься не могли, ну, ввиду неких обстоятельств.
То есть это такой прото-кибуц, да.
Да. Я на самом деле тебе рассказываю не про второй век до нашей эры, я тебе рассказываю про наше сегодня. Это же очевидно. Чем они занимаются в основном? Естественно, что кто-то там что-то выращивает, но не так, чтобы веселее влево сей, вправо сей. Вот. Они занимаются врачеванием, они потрясающие врачи, они занимаются плотницким делом, они занимаются каменным строительством. Они занимаются учительством, они занимаются предсказаниями. Ну, естественно, что вся есейская астрология, она пришла только из Вавилона, больше прийти, неоткуда, так сказать, да. неоткуда. Ну, переворачиваю. Здесь я в прошлый раз показывал, что вот эта страшная, тут
не менее
оборотная сторона. Итак, у нас с тобой Филон Александрийский. Есей. Признаки Есея.
Штаны заправлены в носки.
Ну, это основное.
Если вы заправите штаны в носки, требования окружающих к вам резко снизятся.
Запоминайте, записывайте все там в блокнотике, я продиктую. Итак, врачевание. Человек занимается врачеванием. О! Он любит пчел, потому что пчелы это мед. Ну, тут мы Винни-Пухи, но пчелы это совместный улей. Где каждая пчела приносит, называется взятка,
нектар, да.
В улей и мед чей, он общий у пчел. Это идеал некого общества, где все работают, ну, так или иначе. Трутни там появляются ненадолго, ну, всякая интеллигенция,
да, да,
для того, чтобы, так сказать, оплодотворить очередной идеей и тут же быть убитой, ну, тут же умереть.
Помню, был художественный фильм «Красные пчелы».
Да.
Так.
Они там со скаутами боролись. Не насилие. Человек отрицает насилие. Так-так-так. Не убей. Ну, это понятно. Но они отказываются от любого насилия. Они подставляют другую щеку.
Ух ты.
Это Есеи, это не кто-то еще. Ну, правда, они ждут прихода Мессии, потому что там будет битва силами зла. У них есть так называемые там боевые, военные, если мы говорим про кумранские документы, у них есть прям некий трактат, некое описание, как эта вся история будет происходить. Это будет интересная битва. Об этом я сейчас говорить, конечно же, не буду. Но они живут общиной, врачуют, не насилие, от мяса отказываются в основном и готовятся к будущей битве. Если вы посмотрите, допустим, на облачение православных монахов, то вы увидите там шлем, вы увидите там латы, они тоже готовятся к битве. Глядя на наших монахов, это трудно поверить, а глядя на греческих монахов на острове Крит.
Еще труднее.
Я несколько раз боялся группы мужчин. В последний раз я послушал, как греческие монахи поют, неважно, что они пели. Вот это реально боевая песня. Следующее. У них нет собственности. Все люди – братья. Никаких кровавых жертв. Вот. И последнее. Полное отрицание любого рабства.
Ух ты.
Во всех видах.
В те-то времена.
Любого рабства во всех видах. Человек человеку – брат. Мы не рабы. Рабы – не мы. У нас следующий есть источник. У нас есть будущий грандиозный еврейский историк и перебежчик Иосиф Флавий. Ну, наш с тобой общий знакомый и ровесник.
Автор иудейской войны.
Иудейских древностей. Снова общак. Помощь бедным, не говорить о мирском, то есть чтобы ничего скверное из твоих уст не исходило, погружение в воду после работы, трапеза только со своими, но только со своими, обращение перед трапезой к Богу.
Как в художественном фильме «Пацаны, боже, давайте подумаем, что хорошего каждый из нас сегодня сделал».
У них появляется душа,
о,
как концепция. Душа, которая томится в теле. И если мы умерщвляем тело, мы разрушаем тюрьму, в котором наше тело содержится. Есеи по-настоящему, я уверен, что, в общем, впервые сформулировали концепцию эфирной души, то душа – это некая такая субстанция, которая реально…
Не плоть.
Не плоть, и не часть наша, и не что-то еще, не подселенец какой-то, а вот что-то в нас такое, которое стремится к Богу.
С подселенцем я бы так не горячился.
Иосиф Флавий пишет, что есеи признают ад и рай.
О,
да, это первая такая штука. И у них пророческий дар. Лидеры есеев знают, что с ними будет.
Ух ты.
Ну, Дмитрий Юрьевич, ты какая история? Христос ведь тоже знал, что с ним будет.
Да, да, да.
И каждый, у нас есть огромное количество православных святых, которые совершенно четко знали, что с ними будет. Будет, да. А как они знают, что с ними будет? Это же не какая-то там Ванга там и прочее, так сказать,
злобесие.
Да, создание. Святой человек знает, потому что все в руце Божьей. Никакой свободы воли нет. По концепции.
Да.
Все в руце Божьей. Мы все, что с нами произойдет, уже произошло в Боге. Не будем погружаться в эту воду, но совершенно четко, что по Иосифу Флавию перед нами до прихода Христа уже есть люди, которые готовы принять каждое слово Христа.
Надо только понять, что это Мессия, да?
Да.
А по каким признакам Мессия определялся? Нельзя же сказать, вот этот человек Мессия.
У них этих Мессий, поверь мне, было преизрядное количество. Другое дело, что одному мессии, я скажу страшное слово, повезло. Понятно, что не повезло, но одному мессии Христу. Повезло. И вот именно его мессианское поведение, появление, послужило основой для формирования одной из самых величайших религий мира. Признаки? Ну, давай мы вспомним признаки какие.
Звезда.
Путеводная звезда, гороскоп. Вот, путеводная звезда указала магам с Востока, ну, в принципе, да, понятно, да, да, Вавилон, вот, который Вавилон является наследником шумеров, о которых я зачем-то тебе рассказывал в прошлый раз, вот, и Ассирии отчасти. Что у нас там следующее? У нас с тобой четкое видение появляется у неких, так сказать, у некого старца, вот, о том, что родился Мессия. Кроме того, мгновенно кто-то, один из, ну, в общем, некому злодею должно стать известно, что родился Мессия, и происходит чудесное спасение.
И избиение младенцев.
Хорошо, что на эту тему снова заговорил. У древних евреев было четкое понимание, ну вообще у евреев было четкое понимание, что как женщина мучается родами при появлении ребенка, это кровь, это нечистота, это ужас. Вот так же и весь мир должен содрогнуться перед появлением Мессии. Это предродовые муки мира. Люди всегда успокаивают себя тем, что сейчас вот, ну вот, вот-вот конец света там, и так далее, и так далее. И люди успокаивают себя тем, что это предродовые муки появления Мессии.
Сильно в религиозном сознании все организовано. Я бы не додумался.
Теперь мы сделаем внезапный традиционный скачок на 85 тысяч парсеков в сторону, потому что мы уже готовы к появлению Христа. То есть иудея готова к появлению того, что у нас что-то должно произойти. Не может так существовать. Ну, иудея, как некий традиционный мир, он гибнет. У нас с тобой греки. Греки мучают, потом появляются римляне, и тут интересная штука происходит. У нас с тобой во втором веке до нашей эры, ну вот после того, как распяли основателя иссеизма, и там понаубивали огромное количество народа, у нас поднимается восстание. Оно известно как восстание Маковеев.
Мел Гибсон хотел кино снять. Ну, что-то так и не заснул.
Жаль. Это была бы роскошная история. Да. Это тоже, так сказать, я не буду рассказывать про восстание Маковеев. Есть книги Маковеев, они являются признанными всеми конфессиями. Православные считают, так сказать, их, по-моему, не каноническими, но тем не менее, так сказать, любой может почитать. Там несколько книг, так называемые книги Маковеев. Там очень. Там половина того, что я вам сейчас несу, так сказать, ну, не половина, ну.
Есть.
Есть, да, часть. У нас происходит восстание Маковеев. Иудея – это, ну вот, Мертвое море, мы представляем себе. Если мы смотрим на карту, то слева от, так сказать, Мертвого моря у нас Иерусалим. И вот если мы от Мертвого моря вот такую дугу проведем, где Иерусалим ориентировочно в центре, вот это и есть вся Иудея. Маковейская война или Маковейское восстание, она заканчивается в конечном итоге поражением этого восстания. Убивают последовательно, ну, трех героических лидеров еврейского народа. Сирийцы победили, но тут многие сейчас возмутятся, но я отвечаю за свои слова, но тут поднимает голову Римская республика. Право наций, ну то не было слова
нации,
на самоопределение. Сирийские агрессоры волей римского народа просим пока предоставить евреям выбрать себе. И, ну, для простоты скажу, появляется у нас еврейская правящая династия. Сейчас я буду говорить про Рим. Потому что первый источник христианства мы назвали протест против. Я стал говорить протест. Я услышал вас, мои хорошие. Зачем я себя калечу? Ради чего? Понять невозможно. Протест.
Будь ближе к народу.
Да, нет, ну,
говори, ложить.
Я думаю, сейчас все, так сказать, многие в конвульсиях забьются.
Протест. Ложить, звонит.
Протест.
Ты очередной-то истерику наблюдал про звонит. Потому что переходит. Да, а вот да, от да. бежит, сидит, лежит, не переходит, нет? А почему, хотелось бы узнать. Возможно, потому что вы, мудаки, по-русски говорить не умеете. Я... Что это такое?
До тех пор, пока мы не станем друг другу терпимее по-настоящему, пока мы не поймем, что все это мелкая трухня, мы будем находить любые поводы, чтобы колотиться в истерике. В эти истерики нас вгоняют специально, чтобы мы не задавали вопросы о том, что происходит на Мадагаскаре. Вот именно для того, чтобы не задавали вопросов, нас будут гонять, как мышат по кругу.
Ты слышал, да, что резко упали продажи товаров для квадроберов? Слышал? Я так понимаю, про них просто по телевизору перестали говорить.
Да.
Продажи в ноль сразу.
Я вам честно скажу, если по телевизору перестанут показывать очень многое, на это тоже цены упадут.
Да.
Именно поэтому в этом суть телевизора. Нам показывают то, что нам продают. А то, что нам не показывают по телевизору, то и не будет продаваться. По-моему, так основано.
Согласен, да.
Итак, у нас первый источник христианства – протест против эллинизма.
Угу.
Протест против любого сотрудничества с злом, ну, там, с властью, с оккупантами, да и с местными. Уход от общины – индивидуальный путь спасения. Но индивидуальный путь спасения в коллективе не родственников по языку, не родственников по крови, а братьев по убеждениям. Это такая революция, которая вообще неописуема. Потому что на смену клановой вот этой вот…
Родственной, в первую очередь.
Да-да-да. Приходит «нет ни эллина, ни иудея», прозвучит довольно скоро. Итак, значит, формирование субобщества, гибель идеи всеобщего храма, а вот путь такого индивидуального спасения. Коммунизм, братство, иными словами, астрология и концепция воздаяния. Первый блок – это, ну, Ясперс это назовет осевое время. Он начнется этот, вот, формирование этого осевого времени. Сотерические религии возникают и сотерические учения. Сотер – это спаситель. Так вот, впервые возникает идея, что появится спаситель, и что мы должны идти к этому спасителю, идти или ногами, или сердцем. Не потому, что мы вот живем на своем этом болоте и служим, так сказать, своим замечательным богам, и поэтому нас всех ждет великий город, вот, или что-то
еще. Во мраке.
Да-да-да. Вот. А мы должны идти к Спасителю, уходить из семей, отказываться от любых, так сказать…
Не мир я принес вам.
Но меч.
Но меч,
но меч, да. И готовиться к битве со злом. В общем, к битве. Это первый блок. Второй блок я парадоксально назову римляне. Это не второй по значимости. И вот сейчас мы с тобой часа два. Я хочу. Я понимаю, что так как наш замечательный обзор идущих на смерть, он не зашел совершенно. То есть,
как?
Да я тебе серьезно говорю, количество просмотров отрицательное. Я впервые такое вижу. Количество просмотров минус 17. Я понимаю, что мне про Рим не удастся просто прокричаться, но тем не менее. Итак, Рим. Рим того времени, я говорю про республиканский Рим. Рим – это цивилизация труда. То есть, вот сейчас формируются альтернативы развития. То есть, мир, вот реально, ну, я не говорю про Австралию, там и так все было хорошо в то время с кенгуру. Вот, я не говорю про тогда еще не Латинскую Америку, а вот я говорю про, ну, наш мир. Мир ищет путь, по которому он дальше будет развиваться. Вот путь Есеев, он вот такой. А какой путь нам предлагает Рим, который завоюет мир, какой путь он нам предлагает, с чем он идет? Итак, есть огромное количество стереотипов, связанных с Римом. И я никак не могу. Я ночью, я все делаю по ночам, вот, лишь бы не работать. Первое, да, за каждое слово здесь я просто несу ответственность, потому что я консультировался, честно тебе могу сказать. Итак, Рим – это труд. В первую римское общество – это трудовое общество. Второе – нравственность равняется богатству.
Видишь?
Да. Рим, сейчас скажу. Рим это открытое общество. Любой, по большому счету, может стать римлянином. По заслугам любой. Тогда это была абсолютная революция. Чтобы кто-то стал, я не знаю, там, гражданином Афинского полиса, там надо было что-то такое неимоверное. Римляне были… То есть, любой иностранец для римлянина – это потенциальный римлянин. Римский гражданин не платит налогов. В Риме невозможно обнищать. Надо очень постараться. Наемный труд – позор. Труд – это обалденно, и трудятся все. Но наемный труд не на государство, а вот просто наемный труд, батрачество – это позорно, это не очень хорошо. Римский народ существует только в момент народных собраний. Главная сила этого мира – это народное собрание города Рим. Постановление народного собрания является обязательным для людей и богов. Это даже вообще не, да, это вообще не обсуждается.
Обалдеть.
Вот. Собрание созывается только магистратами. Никто не имеет права, кроме магистратов специальных, да, созывать собрание. Только в строго отведенном месте. Собрание может решать только три группы вопросов. Объявление войны, принятие законов и выборы. Тут я написал много про сословие. Ну, скажу, когда я сказал, что богатство – это нравственность, следующее. Для перехода из одного сословия в другое нет никаких препонов. Главный критерий – это имущественный, то есть нравственный ценз. Все мы, так сказать, являемся сотрудниками гигантского сообщества под названием Рим. И если ты своим трудом, ну, под трудом мы имеем в виду все что угодно, практически все что угодно. Допустим, ты сенатор и финансист. Это можно. В Афинах трапезиты, ну то есть банкиры, они находились на уровне содержателей публичных домов. Фу-фу-фу с этими деньгами. Ай-яй-яй.
Да, какая мерзость.
Да. А в Риме любить деньги – это было почетно. Деньги должны быть заработаны честным трудом, да.
Вот не тут совсем понятно, кто честность-то определял, кто за этим смотрел.
Чем выше ты поднимаешься, тем…
Тем честнее.
Нет. Тем больше на тебя накладывается ограничений. Ну, понятно, что нельзя заниматься, ну, нельзя, ты понимаешь, какими-то криминальными делами.
Да, да.
Но тогда криминальность определялась насилием, нарушением законов. Сельское хозяйство – можно, банкинг – можно, ремесло – можно, если ты не наемный работник. Ну, как всегда, нравственность, она меняется. Ты выполняешь правила игры, которые тебе общество дает, значит, это нравственно. Ну, то, что для советского человека было безнравственно, в плане зарабатывания денег, сейчас является основным источником, так сказать, благосостояния.
Вспомните слово «спекулянт».
Ну, например, римское слово.
Да.
С богами заключается договор. Вот тут, я думаю, тебе понравится. Первому, так сказать, царю Рима, Ромулу, было не до взаимоотношений с богами. Он сам стал богом. Ну, его сенаторы, судя по всему, разорвали на куски.
И повысили.
Ну, человек сделал свое дело. С Богом, с Юпитером, Юпитером капиталистским, договор заключил второй царь Рима Нума Помпилий. Договор был обязателен для Юпитера. Оцени. Я только что рассказывал про то, что творится в Иудее.
Да.
А здесь римляне, которые были, в общем, по-нашему, жлобы-жлобами.
Сельские,
до определенного момента. Они в своей колхозной прямоте и честности, и какой, знаешь, Нума Помпилий ставит условия Юпитеру. И римляне в это верили. Вы голову хочу, говорит Юпитер. Он поэтому капиталистский. Да, говорит Нума Помпилий, будешь получать головку лука. Ежегодная жертва Юпитеру капиталистскому – это рыбка небольшая. Это головка лука и что-то там еще. Мне стыдно, я забыл. Все, никаких кровавых жертв, никаких этих агнцев, первенцев, вот ничего такого. Верховный понтифик Муций Сцевола, он был верховным понтификом до своей смерти в 82 году до нашей эры. Он, естественно, как он великий понтифик, он отец римского народа, он выдавал верховные жреческие указания. Цитата. «Поклонение богам не должно наносить ущерба хозяйству».
То есть, траты на жертвы должны быть разумными.
Да какие там жертвы, я тебя умоляю.
Да, рыбка.
Ну, там нет, там они и быков резали, когда им что-то было нужно, потому что все отношения римлянина и римского народа и богов – это были такие. У римлян было огромное количество табу – вставать только с правой ноги, переступать порог только с правой ноги. Ты должен сказать этому миру «здравствуй». Они постоянно молились, римляне. Но как они молились? Здравствуй, озеро. Здравствуй, река. Здравствуй. Вот это такие были молитвы. То, что мы называем религиозностью, для римляна было экзальтацией и почти преступлением. Вот эти вот поклоны, наклоны, полосование себя какими-то там, это
стояние на коленях.
Римлянин никогда не вставал ни перед кем на коленях. Никогда. Когда римлянину было что-то нужно, он обращался к жрецу.
Угу.
Были специальные некие путеводители. О, ну поэтому, допустим, в Риме было 17 храм Фортуном. Фортуны разные, фортуна это удача.
Угу.
Была фортуна Бревис, фортуна Птицеловка, такое же количество было, даже больше Венер, так еще больше.
На все случаи жизни.
Да, и послушай, как эта молитва звучала. Я, ну там, фамилия, имя, отчество, прошу тебя, фамилия, имя, отчество, или того, кем ты являешься на самом деле,
ух ты,
сделай для меня то-то, я обязуюсь в ответ сделать тебе то-то. Рядом стоял жрец, который подсказывал, так сказать, это вот формула, это молитва римлянина Богу, это договор, это контракт. И если Бог не выполнял контракт, то Бога ждали карательные функции. Нарушение, ну нет, просто…
Договорных обязательств.
Да, и я совершенно серьезно говорю, римлянин говорил, что этот Бог в этом храме не работает. Это чистое, так сказать, это инфо-цыган.
Да, разводилово.
Чистое разводилово. То есть римлянин предъявлял, так сказать, следующее. Любой богов в Риме было больше, чем людей. Не буду сейчас рассказывать структуру римского пантеона, но впервые римляне, они пределах, то есть божество в пределах собственной частной собственности. Вот такая формулировка, она вообще была невозможна, потому что у тебя есть твой гений, ты должен почитать, ну, гения своего отца и деда, гения матери.
Это некий дух или бог, кто такой гений?
Ты знаешь, я думаю, даже они на эту тему и не задумывались. Они изображали их в виде самых разнообразных фигурок. Я не думаю, что они думали, что за ними летают какие-то существа или где-то еще. Римляне были очень долгое время не про фантазию. Уровень развития, так сказать, культуры римского народа, ну как тебе объяснить, 146 год до нашей эры. Вот как раз у нас там слоны, ну вот вся эта история. Ну, вот. Римляне разрушают Коринф. Там по этому делу ходит мой любимый историк Полибий, который с римлянами.
Который путеводитель написал?
Нет, путеводитель написал Павсаний. А Полибий написал «Всемирную историю». Всем рекомендую почитать, она интересная. И он видит, что римляне курочат, так сказать, военную, законную военную добычу, волокут какие-то там увязки какие-то, и они вот так вот ногами по драгоценным картинам обрушивают статую. Они не обращают внимания. Полибий, как человек, ну, он сын одного из лидеров Ахейского союза, греческого Ахейского союза, он в ужасе бежит к командующему римлян, консулу, вот, маме, и говорит: смотрите, что творится. ну а что творится? Говорит консул. И Полибий понимает, что объяснить ему, что эта картина, она Он говорит, это потрясающе, стоит огромное количество денег. И консул говорит, так.
Минуточку.
Застава в ружье, аллюр три креста. Построение? Вызывается, так сказать, специальный легат. Все собрать и немедленно отвезти в Рим. И вот тут восторг, который, так сказать, должен тебя охватить. В случае, если что-то по дороге будет поломано, изгажено или, так сказать, потеряно, ты все заменишь своим, условно скажем, творчеством. Понял меня? Исполнять.
То есть, я про солдат люблю.
То есть, я говорю сержанту, вот, значит, довези…
Рубинса.
Рубинса.
Не дай бог, нарисуешь новую.
Да, нарисуешь новую, а может быть, в двух экземплярах. Внуки вот этих консулов, они станут цицеронами, они станут сенеками, они станут вергилиями, но вот на этапе периода, о котором мы говорим, Рим без затей. Это наше с тобой вообще. Нам бы там с тобой было хорошо. Ты захотел туда переехать?
Очень.
Итак, теперь я говорю, отношения с богами закончим. Боги волю нам свою посылают, но мы на эту волю можем не обращать внимания, если есть высшая целесообразность. Помнишь фильм, мультфильм, о котором мы вспоминаем всякий раз? Господи, в гостях у Архимеда там.
Ох уж этот Архимед! Ну, я до него доберусь.
Заруби себя на носу. Если силой или хитростью мы возьмем сиракузы, ни один волос не должен упасть с головы этого великого мужа. Это говорю я, Марк Клавдий Марцелл.
Вот этот вот, на самом деле, потрясающий, хороший, так сказать, человек.
И мультик.
И мультик прекрасный. Так вот, Марк Клавдий Марцелл, чтобы не видеть и не слышать возможных неблагоприятных предсказаний, он перед тем, как идти на дело, заклеивал глаза и залеплял себе уши воском. И вот так он ловко обманывал весь пантеон, понимаешь?
А я в домике, да?
Это же вот когда мы, так сказать, иконы переворачиваем. Это говорю тебе я, Марк Клавдий Марцелл. Мы не видим. Куры плохо клюют зерно. Не хотят есть, пускай попьют. И клетки со священными курами летят в море. Правда, римляне из-за этого проиграли, и консула Клавдия отправили в изгнание. Но тем не менее.
Первый раз слышу про такую методику общения с богами.
Ну, слава богу, что я на эту тему заговорил.
Которые всесильные, ты на это никак не влияешь.
Всесильна воля римского народа.
О!
Вот это всесильно. А боги – это мы их уважаем.
Могут помочь.
Мы им подчиняемся, мы их даже боимся, но боги выполняют волю римского народа, которая созывается по приказу Марка Клавдия Марцелла. Кстати, в Риме не было никакой аристократии формально.
Угу.
Вот. Фактически она была, но формально ее не было. По поводу войны. Римляне в это время приходят в Иудею, фактически приходят. Очень скоро… Понимаешь, римляне официально войну ненавидели. Я хочу, чтобы ты…
Правда же?
Да, я хочу, чтобы ты как-то слегка так…
По-моему, они кто-то ужили.
Римляне жили со своих потрясающих аграрных достижений,
ага,
торговли, со своих технических разработок и с помощью того, что они расширяли сферы влияния. Римляне еще в III веке, на самом деле раньше, но к III веку нашей эры они поняли, что оккупация территории – это дорого,
дорого,
страшно и неэффективно. То есть территорию или надо по-ассирийски, чингисхановски, не буду говорить, выжигать. Как только римляне ринулись завоевывать территорию, Германию, они тут же получили Тевтобурский лес. Тут же отхватили. Как только римляне забывали о своем принципе, что необходима зона влияния. Как только мы эту зону влияния обозначим, одомашним, романизируем, привяжем экономическими, культурными связями, то там посмотрим, может быть, мы и введем туда войска для защиты наших союзников и друзей от следующих по очереди объектов нашего желания.
Не менее прекрасных людей.
Да, безусловно. Итак, любая, так сказать, агрессивная война является злом. Я хочу, чтобы ты, так сказать, подумал о современном. У нас любая агрессивная война – зло. Война, римляне вели только оборонительные войны. Если кто-то угрожал Риму или союзникам и друзьям Рима.
Ну, вы вынуждаете просто.
Да. И мы идем на помощь. Как римляне оккупировали-то Иудею в конечном итоге? Они там дерутся, там в Иудее гражданская война, там просто дерутся между собой, так сказать, остатки династии Хасмонеев, ну, Маковеев. И вот один из, так сказать, братьев, Геркан, по-моему, он, значит, обращается: я же официальный ваш союзник, я прошу оказать помощь. И нехотя Рим говорит: во имя исполнения наших братских обязательств, мы требуем, чтобы Геркан стал. И то они не очень-то хотели выводить войска. Итак, у нас с тобой Юлий Цезарь, переходя через Рубикон, вот наш с тобой любимец, он же уходил от обвинения в том, что он развязал агрессивную войну. Ему за это могло быть а-та-та. Ну, ему бы а-та-та было на самом деле за другое, но по формальному признаку ему бы а-та-та было за это. Что еще про Рим, вот по поводу там преодоления стереотипов и как римляне? Вот альтернатива христианству был реально римский путь. Я не знаю, куда бы он завел. Римляне в конечном итоге, ну, у нас с тобой римляне одомашнивают всех богов, так сказать, народов, которые они хотели ввести в зону своего дружного римского мира. Это эвокация процедура. То есть договор, великое народное собрание, ну, СПКР, великое народное собрание обращается к богам такого-то народа с просьбой, на самом деле с требованием, с предложением перейти на сторону, так сказать, народа Рима. Мы гарантируем вам хорошее содержание, сохранение всех ваших этих там вот этих всех дел, и будем жить тесным мирком.
И горячий ужин, наше радушие и гостеприимство.
На самом деле они принимали к себе всех. Ты не поверишь, но они вот этого зловещего, ну и прекрасного, неважно какого, Яхве, они тоже включили в состав.
Пристроили.
Пристроили. Потому что когда у нас с тобой Помпей в первый раз, так сказать, берет Иудею, ну вот, он выпускает монету с изображением того, имя которого произносить нельзя, и изображать которого нельзя. Эту монету любой желающий может увидеть. Она называется иудейский вакх. Но на самом деле там нет, а римляне.
Такой идеологический демарш прям.
Римляне были простые. Они четко понимали, что Яхве не сопротивлялся. То, что иудеи поклоняются Ваху, ну, во-первых, у них там храмы идут какие-то, возглавляемые первосвященниками, какие-то процессии Ваху, а кроме того, греки доложили римлянам, дружелюбные всем греки, доложили, что евреи обращаются друг к другу криком, приветствием, поклон, так сказать, почитает ли Вакха. Так греческое ухо услышало шалом.
Шалом алейхим, вот. Он же салам алейхим.
Более того, я думаю, что римляне и Христа бы элоквировали, но просто там ситуация пошла по другому сценарию.
Ага.
Римляне, понятно, формируют в Иудее марионеточное правительство, первое, потом это марионеточное правительство приводит, так сказать, к смене династии, и у нас иудеи управляют к моменту рождения Иисуса, управляет династия Ирода. Они не иудеи по происхождению.
Угу.
Да, да, да. Ирод Великий – это был совершенно блестящий. Ну, народ у них, в паспорте у них было написано «Идуменей». Так что, в общем, идумени, арабы. К моменту, так сказать, рождения Иисуса иудеи правят, так сказать, идумении. Римлянам Ирод Великий отправляет грандиозные взятки. И тут снова к римлянам вернусь. Как римляне проводили экспансию? Что и привело к иудейскому восстанию, сначала великому иудейскому восстанию, а потом самому кровавому восстанию Бар-Кохба во II веке. Но в это трудно поверить, но тем не менее. У римского народа есть империй. Империй вручается тому или иному магистрату для исполнения некоторых полномочий от имени римского народа. И вот мы с тобой, то есть некий полководец, мы в конце концов захватываем там какую-то территорию, побеждаем. То есть мы идем в военный поход и побеждаем кого-то. Эту землю мы не обязательно присоединяем прямо к территории Римской Республики. Мы выделяем из этой, так сказать, земли так называемый агер публикус, ну, то, что необходимо Риму отнести. Вот. Но в обмен даем огромное количество ништяков. И это правда. У полководца, который победил ту или иную, ну, условно скажем, территорию, то или иное племя, то или иное там какое-то псевдогосударство, у него там появляются так называемые клиенты. Это люди, которые фактически входят в его теперь, так сказать, политический фонд, политический штаб. Эти люди заключают неформальное соглашение с этим самым полководцем, ну, с родом этого полководца. Ну, допустим, там Эмилии Павлы, на них ишачила, ну, вместе с ними ишачила Македония и часть, так сказать, Греции. Марцелла, если я не ошибаюсь, им вот Этрурия на них работала. Поясню, что я имею в виду. И вот этот полководец у нас, или люди из этого рода полководца, они снова куда-то избираются, становятся консулами и принимают решение о том, что нам необходимо вот нанести вот туда вот некий удар. А кто деньги дает? Вот всякий раз мне интересно, обсуждая Рим, кому-нибудь приходит в голову поинтересоваться, это что римляне идут, так сказать, в свои казнохранилища, эти жлобы, и эти деньги, значит, несут полководцу, чтобы тот полководец пошел каких-то африканцев там гонять по пустыням? Да вы что? Никогда такого не было. Полководец проводил свои замечательные, так сказать, триумфальные победы, в основном беря финансирование с территорий, которые неформальными клиентскими связями были связаны с его родом.
Толково.
Но это не то, что я открываю, так сказать, кованым сапогом римского упыря чьи-то хижины и говорю, давайте деньги, иду Киев сжечь, губить. Нет, это происходило следующим образом. На неком таком бизнесовом уровне клиенты моего рода дают мне деньги на то, чтобы я пошел в поход, потому что это наш совместный неофициальный коммерческий поход во исполнение великой воли великого римского народа. И вот у нас с вами Ирод Великий, он связан клиентскими отношениями с родом Юлиев. И он первый Юлия Цезаря и Богом, и всем прочим. Потом он тут же он поддержал Августа, так сказать, нашего с тобой любимого. И когда наметились некие дальнейшие продвижения, он был другом и союзником римского народа и клиентом уже императорского рода Юлиев Клавдиев. Он умирает. Между его детьми там происходят, так сказать, некие события. Римляне, ну, это же наши друзья, мы должны там помочь. Они разделяют государство, да, Ирода. И тут повторяется то же самое, что и с селевкидами. Территория уменьшилась, элита та же самая, а денег меньше. Такая беда. И вот у нас с тобой поднимается восстание, вот это великое восстание, которое привело потом в конечном итоге к гибели второго храма и фактическому началу исхода. А почему, помимо экономической причины, ну там просто хуже стало жить, да, поэтому к мытарям вот такое вот отношение в Библии, Ну, в Ветхом Завете, в Новом Завете, во всяком случае, точно. Еще следующее. Евреи увидели римское отношение с богами, а римляне увидели еврейское отношение с богами. Это настолько дисконнект.
Помог твой бог.
Одни готовы с ножом убивать своего сына во исполнение воли бога. Да вы как? Вы нормальные, нет? Вы там режете кого-то там, то есть, ну, там появились же, так сказать, ну, в общем, сикарии.
Да.
Это ведь такие фанатичные сторонники восстановления некой такой мифической великой еврейской государственности, которые не столько римлян резали, сколько
своих,
как всегда.
Да.
И римляне смотрели на это с ужасом и относились к евреям так, как мы бы относились, ну, к опасным, в общем, в принципе, чудовищам. А евреи, в свою очередь, видели, что римляне – это абсолютные исчадия, это вообще Гог и Магог, у них богов-то вообще нет, это народ, который не молится вообще ничего, который ни во что ничего не
ставит. Самое главное – страха Божьего нет.
Нет, абсолютно. Они, то есть, ну, в это время и появилось, так сказать, высказывание – мы рабы Бога, а у римлян боги рабы.
Толково, да.
Вот второй источник христианства – чудовищный психологический дисконнект между населением Иудеи и римское, так сказать…
Ну, в общем-то, для верующего, глядя на вот такие успехи, когда вы тут железными, так сказать, легионами растоптали уже всю Европу, все под вами, и никакая сила не может вам противостоять, совершенно очевидно, что боги на их стороне.
И в рамках вот этого Великого Восстания, а потом вот будет во втором веке восстание, там Бар-Кохба, и будет еще восстание Артимона, ты не поверишь, что там будет, кровища, вот реально там была… Тут я не хочу преувеличивать, реальное кровище, взаимное причем кровище. Причем кровище не только римляне, там, евреи, а там вот это все. И огромное количество людей ушло за одним из мессий, которого к тому времени давным-давно распяли. Он, естественно, воскрес и поручил своим апостолам. И огромное количество людей сказали, из этого надо уходить. Может быть, не территориально, куда от Рима уйдешь, а уходить в свои вот эти сообщества, не связанные кровными узами, где нет ни эллина, ни иудея, где высшее спокойное наслаждение нас ждет в мире горнем. Третий, последний блок, он самый короткий. Мы, когда читаем Евангелие, мы очень многого не понимаем, не потому что мы, как я, дурак.
Сколько лет прошло.
Ну, и ушли те люди, которые понимали и не могут нам объяснить. Ну, может быть, я сейчас что-нибудь писну. Мы с тобой сейчас находимся в городе, в котором жила Ольга Фрейденберг.
Про мифы.
Да? И не только. У нее есть потрясающее абсолютное прозрение. И в этом городе, я надеюсь, живет профессор Владимир Владимирович Емельянов, чьими, так сказать, наработками я во многом пользовался, без его разрешения, но из публичных источников, и хочу сказать ему огромное спасибо за это. Так вот, последняя статья Владимира Владимировича была посвящена мистическому, грандиозному прозрению Ольги Михайловны Фрейденберг о роли осла в евангельской истории. Вот у нас с тобой перед въездом в Иерусалим, то есть перед приходом в Иерусалим, Христос говорит своим ученикам: «Пойдите, найдите ослицу и молодого осла и приведите их». И вот у нас с тобой ученики кладут одежду, свои одежды, и Христос въезжает на, ну, я думаю, на…
Под ноги, на дорогу?
Нет.
Куда кладут? Или просто…
Ученики кладут на… Осла там, на ослицу, ну, в принципе,
да.
Мы не знаем, я вот не помню, на ком он попросил привезти и ослицу, и, значит, молодого осла. Я не знаю, скорее всего, он на молодом осле въехал. Ученики поверх кладут. Христос сидит на одежде своих учеников, а люди встречающие Иисуса, машут ветками, вот, я думаю, вербы, знаменитые иудейской вербы, вот, и бросают под ноги одежду. И чего? Странное поведение. И более того, очень странно, зачем об этом рассказывать, и очень странно, почему Иисуса обвинили в том, что он хочет стать царем Иудеи. Он ни разу об этом и не говорил. А обвинение – он хочет стать царем. И здесь, естественно, да, ты говорил о, допустим, признаках Мессии. И вот здесь перед нами…
А я тебе коварный вопрос.
Давай.
Вот как-то раз был я в Иерусалиме, и камрады мне там показывают, скажут, вот тут какие-то ворота, и через эти ворота должен прийти Машиах, чтобы он оттуда не пришел, там кладбище за воротами организовали.
Ну, ты знаешь, кто же не знает для городских экскурсоводов, если мы с тобой поговорим, хочешь поговорить о Иерусалиме, я и на это готов говорить, часами говорить. Знаешь, такое там гиена огненная?
Конечно,
помойка дымящаяся. Ага, да, дымящаяся помойка. Это потом это стало помойкой, а вообще там был жертвенник Баалу, там детей сжигали.
Ага.
Баал был богом неба и облаков, и всего летающего. Баал-Зе-Муф – это повелитель мух. Почему мух?
Вельзевул.
У греков он стал Вельзевул. Это был один из официальных титулов. И в этом ничего страшного, это не было оскорблением для западных семитов, не евреев, хотя евреи немножко так тихонечко поклонялись одно время, да, и Баалу тоже.
Да.
Ну, так вот, потому что муха – это с крыльями, оно летает, поэтому он повелевает орлами, мухами, он же бог. Понимаешь, это впервые появился бог неба, это вот Баал, потому что раньше были… Главный бог – бог неба, потому что когда западные семиты не зависят от разлива реки, где там главный – это бог воды, там бог всего такого прочего, то они зависят от дождя. Как только цивилизация зависит от дождей, бог немедленно, главный бог немедленно становится, так сказать, богом.
Небесным, да.
Именно небо, не солнце, а именно небо. И у нас появляется, да, Боже Небесный, Господь Небесный.
В свое время для меня было большое открытие, что есть американские, английские, я не помню, чьи-то англоговорящие ракеты, которые называются Hellfire, что по-русски всегда адский огонь. Это не адский огонь, это гиена огненная. Назвать ракету гиена огненная я бы никогда не догадался. И поскольку это повелитель мух, которому приносят жертвы, тут вот мне сразу тоже, потому что у
детей.
Да, у англичан, ну, в английском языке обычно, когда проклятие, это rot in hell, чтобы ты гнил в аду, а переводят всегда почему-то, чтобы ты сгорел в аду. Нет, там про гнил все время. А вот это вот бросание гнилья, как мне сразу это представляется, я же это тоже психически нездоров, извините.
Спасибо.
Да. Бросили труп, на него прилетели мухи, чей он повелитель. Они немедленно отложили там миллионы яиц, оттуда вылезли опарыши, сожрали все это и опять улетели. А это, что не сожрали, в землю ушло, оплодотворило и повысило урожайность. Уильям Голдинг. Повелитель мух. Всем все время советую, в качестве призов книжку выдавал. Вот про детей, любителям сериала «Слово пацана». Вот посмотрите, на что способны дети, оставленные без надзора взрослых. И вообще-то там не столько про детей, сколько, естественно, про людей, на что они способны, в том числе и дети. Многосмысленная книга. Повелитель мух, повторимся, это Вельзевул. Одно из названий сатаны, условно скажем. Да.
Кроме того, я рекомендую небольшую книжку Уильяма Голдинга под названием «Царь Скорпион». Это вот про агарные циклы, про принесение в жертву царя, про все такое, как царь бежит, выполняя некий норматив на сдачу на категорию царь, и в конце концов он не выдерживает. И его необходимо скорее убить, потому что иначе не будет урожая. Ну, я не буду интригу дальше раскрывать, его убьют.
А наш друг Ганнибал, он же Ханнибал, да. Это оно переводится как-то? Да.
Ты знаешь, вот западно-западно-семитского, я не знаю, но это, конечно, бал. Естественно, западные семиты – это, например, финикийцы.
Угу.
И у них, да, бог Баал. Евреи долгое время боролись с Баалом, они жертвенник в конечном итоге Баалу разрушили, так, там, где действительно детей, ну, первенцев в основном приносили в жертву. И там, в конце концов, стало место, где бросали, так сказать, всякую падаль и всякий мусор. Эта помойка не горела, не может, так сказать, гореть какая-то помойка. Там был жертвенник чудовищный, ну, для евреев это был чудовищный жертвенник, для меня тоже, но для, допустим, финикийцев и Карфагена это было то, что мы отдаем Богу лучшее. Теперь ты понимаешь, допустим, почему у римлян карфагеняне с их кровавыми жертвоприношениями вызывали такое чудовищное отторжение? И почему у Карфагена, ну, помимо того, что он был конкурентом по поводу мирового господства, почему у римлян, эти римляне, почему мы проигрываем этим? Эти своих первенцев в жертву не приносят. И у них там нет ничего такого, что…
Боги отвернулись.
Это реально…
Или эти сильнее.
Да, и ну вот когда я говорил с собой сегодня о Полибии. Полибий был лучшим другом, ну почти братом на самом деле, Сципиона-младшего Африканского. Они с детства вместе жили и дружили. И вот это Сципион Африканский – это человек, который абсолютно по нашим меркам пацан. Он Карфаген возьмет. И жители Карфагена дрались за каждый выступ. Там Масада, я не обесцениваю подвиг Масады. Римляне просто голодом переморили. Римляне не про то, чтобы штурмовать что-то с помощью стен.
Да, вот. Они называется взять измором.
Только так. Римляне вообще старались вот никаких этих… Главная доблесть для римлянина, для римского воина – одна – дисциплина. Никаких выполнения приказа. Это твоя главная доблесть. Все. Ну так вот. И вот на коленях перед… Ну, я очень люблю Сципиона Африканского-младшего, валяется начальник обороны Карфагена. Очень храбрый человек, но он умоляет пощадить город. А в это время жена коменданта Карфагена со своими детьми, живая, идет в огонь, чтобы не сдаваться римлянам. Когда, в общем, Полибий говорит, что Сципион плакал, глядя вот на это все дело. И когда Полибий спросил, а почему ты плачешь? Сципион сказал пронзительную фразу. Я боюсь, что то же самое будет с Римом.
И как в воду глядел, да.
Ну, нет, к тому времени, когда Рим пылал, я имею в виду, ну, вот мы говорим там про V век, там этих римлян, вот, там их уже не было лет 200 точно как.
Вернемся к Ишаку.
Давайте поуважительнее к транспорту Господа Бога. Итак, это третий блок. У нас огромное значение имеет, вот, собственно говоря, Месопотамия, Вавилония и отчасти зороастризм. Осел – это символ молодости, символ весны, символ царя.
Никогда бы не подумал.
Осел – мощь. Да пойми, что для Месопотамии, ну нет там лошадей, там, да, там, да, да. Они там не нужны.
Это как на Западе баран, например, у нас баран – это просто символ тупизны.
Ну,
безоговорочно.
Для нас нет ничего, что для нас с тобой не является символом тупизны.
Следующий Ишак.
Да, да, да.
А на Западе баран – это символ мужественности со здоровенными яйцами, и вот он такой, понимаешь. Точно так же и Ишак. Я с Ишаками-то не понаслышке знаком в Средней Азии.
Я понимаю.
Ишак – он упрямый, но не в том смысле, как у нас принято говорить, а вот его, ты его нагрузил сильно, а он все равно потянет, потому что он упрямый, ему будет плохо, надорваться может, но вот такой.
Мы выбираем себе символы из того, что у нас есть.
Да, и любит секс, когда… ещё и шаг, если он увидел
Ишачку, боже тебя упаси, сидеть верхом. Прыгай, мгновенно отбегай подальше. Добром это не кончится.
Давай запомним то, что ты сказал, спасибо. Потому что ты мне очень здорово, так сказать, в масть просто. В масть. Не знаю, если это в твоих планах или нет, но я поясню. Понимаешь, мы выбираем символы из того, что есть. Вот, ну, ввиду там наших там неких концепций переноса, мы все, что происходит в нас, мы выбираем из окружающего нас мира.
Ну, иногда бывает странное, как Петр I на известном Заячьем острове подстрелил орла. Откуда здесь орлы? Ни раньше, ни позже я не встречал, да.
Мы видим в себе некую мощь.
Угу.
Наступает весна. Мы что-то хотим. Угу. Работать, допустим, работать хотим.
Как обычно.
Да, да. И мы так смотрим, а что у нас тут есть такое? Вот то, что меня. Это весна, Маугли, понимаешь, да? О, осел. И вот мы назначаем осла символом. Если бы там, конечно, прошли бы мы с тобой, то символы бы любви, весны, сексуальной мощи были бы не ослы, а мы. И на нас бы вавилонские цари въезжали бы в город. А потом, глядя на вавилонских царей, это стали бы делать другие.
И остальные, да.
А мы бы стояли бы, слегка растопырив, ну, то, что у нас есть, и нас бы находили археологи и говорили, кто эти прекрасные существа.
Надо же, символ молодости.
Отсылаю всех к книге Марка с неоднократно звучавшей здесь фамилией Коэн, культовые календари Древнего Ближнего Востока. Это потрясающая книга. Я еще порекомендую вам кое-какие книги, наверное, которые сейчас ты будешь немедленно заказывать в Озоне.
Я посмотрю.
Да, давай посмотри. Коэн находит у западных семитов так называемый ослиный праздник. Это праздник весенней жертвы. Князь Мышкин рассказывает. Его в Швейцарию везли, князя Мышкина.
Так.
В полном, так сказать, расслабоне. И вот он услышал крик осла где-то в районе Франции, там, Швейцарии, и внезапно пришел в себя. И это было весной. Федор Михайлович Достоевский не читал ни Фрейденберг, ни Коэна. Вряд ли он слышал Владимира Владимировича Емельянова. Но Федор Михайлович отреагировал на статью Евгения Бауэра в журнале «Русский вестник», где работал Федор Михайлович, о весеннем празднике, ну там, дурака у крестьян Восточной Франции. Они весной.
Ух ты, копнул.
Они весной на осле завозят в свою деревню дурака и заводят его в храм.
Угу.
И дураку кланяются, то все, а потом его из храма выводят и избивают его, потому что им надо сеять. Им необходимо урожай собирать. Если в Месопотамии в начале апреля, значит, приносили в жертву, ну там должен быть царь ехать, после город надо очистить, царь должен ехать. Для этого из города тебе как сотруднику органов будет интересно. Для этого из города, для того, чтобы туда въехал царь по-нормальному, он правит этим городом давно уже, но он въезжает. Надо выслать всех дураков, проституток, хулиганов.
За 101 километр.
За 101 километр. Потом я, конечно, не вернуться.
Угу.
Но надо выслать. Город должен быть очищен.
Угу.
Царь въезжает, там происходит огромное количество процедур. А потом царя, верховный жрец бога, ну, если мы говорим про Вавилон, то Мардука, ставят на колени, хлещет его по щекам, а царь должен плакать и говорить, что он делал все хорошо, а тут его там дальше будут водить, дергать за уши. Потом все начинают ему снова поклоняться и так далее, и так далее. А потом в Вавилоне придумали на этот момент подменного царя и потом его убивать для того, чтобы урожай был хороший. Вот когда, знаешь, Калиф на час, там все,
да,
эти,
да,
сказки.
Да, да, да.
Это глубоко вавилонский, сказал, добродушный народный обычай.
Неплохо.
Царь въезжает на осле. Осел – это символ у них, у вавилонян, ну, в общем, у жителей Месопотамии. Я так мастито объединяю несколько тысяч лет. Ну, в общем, был такой бог Думузи. Думузи. Это я не запинаюсь, а просто его можно называть и Думузи, и Тумузи. Ну, да будем называть его Думузи. Он бог для простоты Иштар, богиня Инанна на самом деле. Богиня Инанна – это богиня любви, богиня, так сказать, красоты и всего такого прочего. Есть замечательная, так сказать, месопотамская поэма о том, как царица богиня Инанна спустилась к своей сестре в подземное царство. На ней 7 одежд, 7 украшений, 7 защит. У каждых ворот этого подземного безрадостного мира с нее снимают по одному украшению. В конце концов, она спускается в этот мир. Сестра спрашивает: зачем ты пришла? Ну, чтобы ты понял, то написано во 2-м тысячелетии до нашей эры. Это вот, не надо сценарий
какие-то. Да, да, да.
А так как она богиня красоты, а не богиня интеллектуальных загадок, она говорит: я хочу нести какую-то хрень. И родная сестра посмотрела на нее глазом смерти. И богиня любви и красоты умерла. И родная сестра вешает ее на крюк. Потом, в общем, там она 3 дня она висит. Потом она, в общем, ее спасает один из богов, бог мудрости, делает из грязи под своими ногтями, чтобы ты понял условия жизни, двух радостных существ. И эти радостные существа, они спасают распятую богиню любви и красоты. Она выходит, но она взамен должна отправить в царство мертвых кого-то из живых, потому что количество… Да, самое главное. Количество мертвых и живых. Там же в подземном мире голод, то есть должно быть равновесие. То есть, не дай бог, если мертвых станет больше, то они, ну, в общем, кошмар.
Выломятся.
И вот идет наша с тобой богиня любви и красоты, 3 дня провисевшая голая, как кусок говядины, и выбирает.
На крюку.
На крюку. Она выбирает, кого отправить. Кого отправить? Этого жалко, этого не за что, это вот как-то. И она все так города обходит и обходит. Ну, любовь такая, женщина, весна. И в конце концов она к свой дом приходит и видит там собственного мужа, бога весны и плодородия, который, он почему-то, ну, хоть мы его понимаем, жены 3 дня дома нет, он, естественно, тут же назвал туда флейтисток, артисток и занимается тем, чем должен заниматься бог весны. И, так сказать, и всего на плодородие, я бы сказал. И Нанна говорит: его рассказ о любви. И, значит, зловещие, теперь уже зловещие существа начинают за ним погоню. В конце концов, ну, я пропускаю очень много, в конце концов, этого бога любви и красоты отправляют в подземный мир. Но он будет воскресать каждую весну. А когда урожай снимут, он должен там умереть. А потом он снова будет воскресать. И люди, которые этого бога убили и зарыли сами,
да,
они же первые будут радоваться воскрешению вышедшего из подземного мира бога.
Ничто не ново под луной.
Вообще.
Даже на Вальхаллу похоже.
В Вальхалле женщин нет. Это печально.
Ну как, а валькирии?
Они не про это. Я не знаю, я давно не общался с валькириями. А земные, ну жалко же, ну как? Ну, вроде бы все.
И вернемся еще к главному, что на Ишаке ездит царь.
Да.
И именно поэтому это воспринимается как нечто новое вхождение, так сказать, в Иерусалим. Это что-то новое.
Некое политическое заявление.
Весна, понимаешь, ветками машут. Вербы, безусловно.
Ну, верно.
Да, а не пальмы.
Нет.
И, в общем-то, это царский зверь, на котором заезжает благородный человек.
Избранный человек.
Да,
и, скорее всего,
да,
почти бог. То есть царь, мы не должны представить Николая II, понимаете?
Да.
Царь – это всегда священник, всегда священник. Да это и сейчас, в общем, главный священник в ряде стран – это царь. Ну, например, в Великобритании. Да и Российская империя не очень помогло ни Великобритании, ни Российской империи, но сколько времени прошло. Я к чему говорю? Третий источник, так сказать, возникновения христианства – это, несомненно, общее, ну, земледельческое, ближневосточное, великое, аграрное, культурная цивилизация, где люди, озабоченные выживанием и верящие в то, что Если мертвое бросать в мертвое, получается живое, что все бедствия, которые их постигали, а бедствия их постигали регулярно, потому что разлив двух рек – это всегда чудовищная история. Они от этого очень страдали.
Еще бы.
Да. Но без этого не будет ила, не будет полива, не будет ничего. И что необходимо помогать. А как можно помогать? Помогать можно только жертвами и ритуалом. И вот ритуал жертвования и воскрешения регулярного для, условно скажем, нас с тобой сформулировало в понятном виде христианство. И мы это приняли и поняли. Другие мессии, ну, некие конкуренты Иисуса, скорее всего, не смогли сформулировать настолько привлекательную жизненную установку. Да. Я, естественно, понимаю, что Иисус вряд ли что-то сам формулировал. Просто, ну, давайте назовем. Мне прямо сейчас все авторитетно говорят, что создателем, так сказать, настоящего христианства является апостол Павел. Кстати, римский гражданин.
Да.
Вот. Потому что вот его 14 апостольских посланий, они, собственно говоря, сформулировали. Ну, давай будем называть апостол Павел. Апостол Павел смог начать формулировать настолько жизненно привлекательную картину, что она победила в чудовищной конкурентной борьбе огромное количество, я в этом нисколько не сомневаюсь, огромное количество, ну, несколько конкурирующих, так сказать, религий. С твоего позволения, про митраизм и все остальное мы поговорим в следующий раз.
Ну что, в очередной раз крайне познавательно, Дмитрий Александрович. Ждем третью часть.
Спасибо, спасибо.
На сегодня все.
До свидания.